Снова в той же последовательности стали появляться ворон, песик, нетопырь, курица и незаметные под ногами, но острозубые мыши. У богатыря даже нашлись и бесплатные помощники из тех, кто заявился на ярмарку просто поглазеть. Они тоже знали множество смертоносных примет. Купец, у которого, оказывается, в далеком Чураканде и вправду поздно зацвел персиковый сад, быстро раскаялся в своей опрометчивой покупке и начал высматривать, кому бы сбагрить такого неудобного коня. Дальше жихарю и вмешиваться не пришлось. Доброхотов было навалом. Он приглядывал издали. Пернатые и четвероногие участники заговора честно отрабатывали обещанную награду. Налим то и дело переходил из рук в руки, всякий раз стремительно теряя цену, хотя каждая сделка и отслеживалась полилюевыми помощниками, неукоснительно собиравшими все скудеющий налог. И богатырь всякий раз опасался, что нарвется Налим на такого покупателя, который не верит ни в сон, ни в чох, ни в вороний грай. Такового, к счастью, не обнаружилось. Последним владельцем Налима стал совсем молодой парнишка из степняков. Он растерянно оглядывался и всхлипывал, поскольку степняцкие приметы, за небольшим исключением, совпадают с лесными. На приобретенного коня он смотрел с ужасом, ожидая немедленной кончины.
«Не плачь, сынок», — великодушно сказал богатырь, — «я тебе найду покупателя».
И повел Налима вместе с плачущим степняком на постоялый двор. Ярмарочный староста, водяник и Колобок сидели за столом, спорили о чем-то. Колобок, впрочем, сидел на столе, свесив ножки в новеньких лопаточках. Юному степняку предложили цену вдвое больше той, что заплатил он сам, так что придраться полилюй ни к чему не смог, хоть и старался. Добрый жихарь даже заплатил за парнишку налог с продаж. Полилюй тряс головой, отгоняя наваждение.
«Не головой тряси, а мошной», — тихонько сказал богатырь. «Мы уж, так и быть, про заклад никому говорить не будем, чтоб тебя не позорить. А свидетели, небось, твои люди не проболтаются».
«Хоть половину уступите», — попросил полилюй, — «иначе расстанемся врагами».
«Прежде надо было глядеть», — сурово сказал Колобок.
В конце концов сошлись на трети заклада. Староста и тому был рад.
«Ты, конечно, нам на обратном пути устроишь засаду», — сказал Мутила. «Я тебя знаю. Так лучше побереги людей».
«Да как вы на меня подумать могли?» — вскричал полилюй. «Да я за столько лет! Да вы! Да я!» «Мировую!» Подвел всему итог богатырь.
На мировую он расщедрился, благо было с чего. Люди на ярмарке удивлялись, что староста среди бела дня перестал надзирать за торгом и сидит в кабаке, словно все прочие, поедая копченого гуся и запивая его ковшами вина и зимнего пива. Отсутствием полилюя немедленно воспользовались злодеи, потому что с улицы в кабак стали доноситься возмущенные вопли.
«На море, на океане, на острове, на Буяне стоит железный сундук, а в железном сундуке лежат ножи булатные. Подите вы, ножи булатные, к такому и сякому вору, рубите его тело, колите его сердце, чтобы он, вор, воротил по кражу купца злыдаря, чтобы он не утаил ни синя пороха, а выдал бы все сполна. Будь ты, вор, проклят моим сильным заговором, в землю преисподнюю, за горы Араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в плотину мельничную, в дом бездонный, в кувшин банный. Будь прибит к притолоке осиновым колом, иссушен суши травы, заморожен пуще льда, окривей, охромей, ошалей, одеревеней, одурей, обезручий, оголодай, отощай, в грязи валяйся, с людьми не смыкайся и не своей смертью умри.
Крепкий был заговор, такой, что даже людям, не имевшим ни малейшего касательства к покраже, стало не по себе. Каково же тогда приходилось вору?
«Разберутся», — махнул рукой Полилюй и снова начал втолковывать Жихарю насчет каких-то неведомых прямых поставок, от которых многоборью случится немалая прибыль.